Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В конце октября в Италии состоялся поход на Рим, марш национальной фашистской партии. Так называемые чернорубашечники вошли в столицу и только одним своим грозным видом вынудили короля Италии Виктора Эммануила III утвердить вождя фашистов Бенито Муссолини на пост премьер-министра. Таким образом, на плечах широких масс фашизм был буквально внесен в Рим и стал на пару десятилетий национальной идеологией. Сегодня мы хотим разобраться, какова роль обычных людей в формировании подобных авторитарных и даже тоталитарных режимов, что ими движет, когда они примыкают к подобным движениям и становятся частью огромного механизма. В гостях у нас доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО, кандидат политических наук Елена Маслова. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Но начнем мы, наверное, вот с той эпохи, начала 20-х. Общий вопрос, просто для затравки. Каковы были предпосылки для того, чтобы в Италии зародился фашизм?
Ну, во-первых, вся политическая история Италии 20 века, она неразрывно связана и, по сути, представляет такой единый клубок. Нельзя рассматривать непосредственно Вторую мировую войну в отрыве от Первой мировой войны в Италии, поскольку и фашизм, соответственно, в отрыве друг от друга, поскольку события непосредственно Первой мировой войны наложили отпечаток на последующие события и то, что произошло в Италии. И если уж мы обратились непосредственно к походу на Рим, то существует еще до, соответственно, после Первой мировой войны был так называемый поход на Фьюме. Там его организовал, соответственно, Габриэле Д'Аннунцио, известный такой иридентист, поэт, декадент, который, собственно, вот на волне иридентизма хотел завоевать, отвоевать то, что не было отвоевано Италией по итогам Первой мировой войны. И, соответственно, поход на Рим очень часто говорит о том, что вот этот поход на Фьюме Д'Аннунцио стал так называемой предтечей Муссолини похода на Рим. То есть это два события, да, которые... два разных человека организовали, они являются взаимосвязанным. Поэтому вот итальянский фашизм и его корни в первую очередь лежат именно в иридентизме в итальянском. То есть иридентизм — это движение, как борьба за так называемые неискупленные земли Италии. То есть то, что Италия не получила, что хотела по итогам Первой мировой войны.
А Фьюме — это вообще где? Зачем туда шли?
Фьюме — это Истрия, полуостров, да, то есть нынешняя территория Хорватии. И, соответственно, исторически это земли, которые принадлежали Венецианской республике. То есть исторически эти земли, они связаны с Италией, и до сих пор, да, там проживает достаточно большое этническое меньшинство итальянцев. И, соответственно, по Италии всегда, не всегда, но, по крайней мере, тогда, да, претендовала на эти земли. И по итогам Первой мировой войны считалось, что Италия — это победительница страна, но проигравшая среди победительниц, поскольку по итогам Парижского соглашения практически не получила то, что хотела, на что претендовала, поскольку претендовала на различные территории, да, но получила только вот Тироль. И даже, опять-таки, на Парижской конференции это был большой удар для итальянцев, поскольку достаточно в ультимативной форме страна пыталась отстаивать свои непосредственно амбиции, но не получила, и даже министр Орландо разрыдался на одном из заседаний, но это также не помогло, и, тем не менее, Италия не получила Истрию, полуостров, и, соответственно, сразу же после, если мы посмотрим, да, в принципе, вот Парижская конференция, это у нас 20-19 годы, соответственно, приход Муссолини к власти уже через несколько лет осуществляется, да, непосредственно. То есть временной промежуток очень небольшой и очень маленький. И вот если мы посмотрим, что происходило в стране в это время, то, опять-таки, это тоже нам позволит понять, почему в Италии фашизм пришел к власти. То есть очень многие историки говорят о том, что фашизм мог бы и не прийти к власти. То есть просто так сложились обстоятельства, так сложилась политическая конъюнктура того момента, и эти обстоятельства просто позволили фашизму прийти к власти.
И при этом на тот момент они не были какими-то маргиналами, это была реальная политическая сила, она была официально представлена. Может быть, не в той мере, в которой им хотелось.
Ну, очень долго фашисты просто существовали как политическое движение, но не оформляли свое движение непосредственно в партию, и формировали различные такие группы, отряды, в том числе впоследствии такого боевого уже действия, и потом уже они оформились непосредственно в политическую партию. Но вот для понимания, да, вот этого вот ландшафта политического, что происходило после Первой мировой войны, это, во-первых, такие вот именно настроения того, что Италию обидели, что-то ей не додали, и вот, собственно, на этих настроениях в том числе и сыграл фашизм во многом, то есть это вот это вот стремление показать свои мускулы, амбиции, заявить о себе и вернуть себе то, что, на что страна, по мнению, опять-таки, Муссолини, да, действительно, чего достойна.
И, наверное, еще один фактор сыграл свою роль. Глобальная революция в России все-таки
да.
Это такой пример, да, когда рабочие, крестьяне, ну, то есть победил народ. И в Италии, насколько я понимаю, тоже были вот подобные левые, назовем их, движения. И они вызывали почему-то у некоторых опасения. И вот как раз-таки фашизм себя противопоставил большевизму. Я не знаю, как на тот момент
назвать. Да, непосредственно тоже является одним из просто значительнейших факторов, собственно, победы фашизма, прихода к власти. Поскольку вот после 20-е годы, да, это такой год, годы хаоса, беспорядков в Италии, забастовок, стачек. И непосредственно тогдашнее правительство Италии видело фашизм и как инструмент, скажем так, создания порядка в стране. То есть фашизм именно был как инструмент, то есть фашистов хотели использовать как проводников и для наведения порядка в стране. И потом, впоследствии, естественно, эта еще тенденция все больше и больше углублялась и уже непосредственно как вот такой, как контрреволюционным инструментом, грубо говоря, стал фашизм. И, собственно, весь этот поход на Рим, да, который вот вы уже упомянули, он и представляет из себя, то есть это фашисты любят представлять, что действительно был поход на Рим, но в действительности в Италии это называют так называемой революцией в спальном вагоне, поскольку Муссолини прибыл в Рим к королю на прием на поезде из Милана.
Он не шел этим маршем.
Он не участвовал в этом марше, но тем
своими
не менее
делами
все это
занимался.
Было очень театрализованно mm-hmm. обставлено, поскольку он явился на прием к королю, естественно, в своем амплуа, да, традиционном, в черной рубашке, соответственно, абсолютно не соответствуя этикету к приему на королю, и опять-таки объясняет это тем, что он вот буквально вот только что вернулся с поля боя, хотя в действительности это было не так, он прекрасно добрался из Милана в Рим на комфортабельном поезде. И, соответственно, что самое, да, удивительное, что фашизм в Италии, он пришел абсолютно без кровопролитий, и, соответственно, то есть существуют, да, различные точки зрения историков, они говорят о том, что это все-таки был, да, переворот государственный, но, тем не менее, он был абсолютно без кровопролитий, то есть, и также, условно, фашизм и в некотором роде и ушел из Италии в том смысле, что, грубо говоря, король дал ключи от Рима Муссолини, и также король забрал эти ключи от Рима у Муссолини. То есть это непосредственно все происходило с воли монархии. То есть нельзя забывать о том, что все время пребывания Муссолини у власти у нас номинально, да, главой государства был и король. Все это время. И, собственно, поэтому впоследствии королевская династия была изгнана из Италии, находилась в абсолютном изгнании. И, то есть, и опять-таки, конституция Италии полностью абсолютно была заново написана. То есть не был взят королевский альбертинский статут королевства Италии за основу конституции. Хотя достаточно альбертинский статут был по тем временам достаточно либеральным документом. То есть конституция, она является таким вот тоже абсолютно новым документом, который, опять-таки, создавался при активном участии коммунистов, социалистов. Да, то есть фашизм в Италии, он пришел непосредственно с помощью государства. И до того, как он пришел, да, опять-таки, про вот это вот использование фашизма как инструмент, например, существует такой очень интересный факт, что даже правительство Джалити были секретные подписаны документы о том, что, например, военно обязанные, то есть которые уже окончили свою службу непосредственно на государство, направлялись непосредственно в фашистские формирования и получали жалование от итальянского государства для того, чтобы вот именно участвовать в акциях фашистов и для того, чтобы наводить порядок, то есть непосредственно наводить порядок в стране. И более того, даже существовал отдельный тоже документ, который говорил о том, что возможно предпринимать какие-либо действия, которые противоречат закону, но идут во благо государства. То есть вот эти вот насильственные акции фашистов, по сути, их они легитимизировались непосредственно государством Италии. То есть вот на первых порах, да, непосредственно государство видело вот в фашизме как, во-первых, да, опору, опять-таки, как недопущение разрастания коммунистической какой-то симпатии, да, силы. Но в то же время стоит еще заметить, что если мы говорим о левых силах в Италии, опять-таки тут тоже фактор левых сил встает о том, что левые силы были очень разрознены. То есть социалисты не хотели сотрудничать с коммунистами. То есть какие-то соглашения впоследствии они заключали, но они тоже потом разваливались. И буквально вот до движения сопротивления, да, не было единства у левых сил. То есть социалисты вообще придерживались достаточно такой пацифистской риторики, не хотели вступать в какие-то активные противостояния непосредственно физические. Коммунисты тоже, соответственно, внутри коммунистов тоже были разрознены. Различные течения, они тоже придерживались различных взглядов, кто-то реформистских, радикальных, кто-то более умеренных. То есть такого вот единого фланга левых сил не было. То есть, и поэтому левые силы не смогли дать реальный отпор фашизму. То есть какие-то были попытки ему противостоять, но все это было достаточно точечно. То есть вот... Вот такая вот примерно, вот эти несколько факторов, да, то есть это и политическая конъюнктура, и внешний фактор большевистской угрозы страны, и непосредственно вот отсутствие какого-то единства со стороны левых сил. Ну, естественно, такой фактор, что фашизм до этого не имел прецедентов, то есть никто себе не представлял вообще, что это из себя будет представлять, поэтому вот использовался в первую очередь он как именно инструмент для порядка, для... противостояние коммунистической угрозе.
Давайте вспомним тогда по пунктам, какие постулаты именно фашистская партия продвигала. То есть на чем основывалась эта идеология в первую очередь?
Ну, там было самое главное, во-первых, это идея нации и идея государства непосредственно. Поскольку Муссолини, его самая главная идея, это была именно создать нацию итальянцев. Поскольку, опять-таки, в историческом прошлом, да, Италия — это у нас достаточно молодое государство по общеевропейским меркам, которое образовалось только, вот, грубо говоря, в конце XIX века, и непосредственно вот идея Муссолини была именно в формировании нации. И, соответственно, некое ее такое переформатирование, то есть была идея именно переформатирования из нации мандонилистов в нацию таких вояков. То есть это впоследствии уже тоже наносило, да, и проявлялось и в социальной политике, и в экономической политике.
Это означало, что меньшинством этническим не было места вот в этой новой Италии? Или не означало?
Этническим меньшинством нет, то есть, в принципе, опять-таки, тут тоже интересный вопрос, тоже связанный с фашизмом, в том плане, что итальянцы, они достаточно терпимы к иностранцам, это вот такой вот у них архетип, в общем-то, существует. И это, опять-таки, тоже некоторые исследователи связывают с приходом фашизма, то есть архетип, да, именно вот принимать иностранцев, принимать иностранное влияние, поскольку долгое время страна именно... была под иностранным влиянием. Но в то же время вот Муссолини, у него еще была идея экспансионизма именно. То есть это как одна из таких вот идей главенствующих, которая, то есть, неотъемлемо, да, связана. И более того, у него была особая идея так называемой параллельной войны. То есть когда уже была ось Берлин-Рим, соответственно, идея была в том, что Италия не только участвует в тех действиях, да, которые непосредственно Германия задумывает, но и еще ведет свои так называемые параллельные войны, как раз войны за различные территории, в первую очередь и в Африке, и в Греции были различные попытки. Но они не увенчались, и вот эти вот военные поражения, они также впоследствии нанесли такое, как стали триггером, да, для того, что фашизм пошатнулся.
Муссолини использовал как-то существующие институты в качестве инструментов влияния? Ну, например, церковь. Мы знаем, что для итальянцев религия важна.
Ну, безусловно, да. Во-первых, когда Муссолини пришел к власти, опять-таки он пришел, да, то есть его все-таки избрал парламент, несмотря на то, что там отсутствовало какое-то фашистское большинство, то есть под его напором, да, за него проголосовали, и формально, изначально все атрибуты власти, все институты, они сохранялись, то есть, в принципе, вот эти парламент сохранялся, уже впоследствии были... они были отменены, но изначально, деноцация произошла, да, но изначально все это сохранялось, то есть непосредственно все институты сохранялись, они, естественно, тоже работали на Муссолини, опять-таки создавались новые, как, например, Большой фашистский совет. Что касается церкви, то, да, безусловно, опять-таки, после объединения Италии, которое, опять-таки, завершилось только в 71 году с присоединением Рима, а до этого Рим долго не присоединялся непосредственно ко всей территории Италии, то Муссолини, одна из его, скажем так, заслуг состоит в том, что он именно подписал соглашение с Ватиканом о признании друг друга. То есть вот только при Муссолини состоялось подписание так называемых латеранских соглашений, и тогда, да, Ватикан признал, что есть Италия, да, и Италия условно признала, что есть Ватикан, и, соответственно, их власти, да, они разнятся и строго разграничены. И, собственно, этому посвящена улица Примирения в Риме, которая вот находится непосредственно служит границей между Италией, Римом и Ватиканом. И, соответственно, да, большая была поддержка, в общем-то, в некотором роде со стороны Ватикана Муссолини, поскольку изначально, опять-таки, была поддержка Муссолини только вот вопреки именно коммунистической угрозе, как недопущение прихода к власти коммунистов и вот это разрастание коммунистических симпатий в стране. А уже впоследствии, когда начались непосредственно боевые действия, то, естественно, Ватикан стал на позиции пацифизма и уже не так поддерживал Муссолини. Но изначально, да, то есть Муссолини кто поддерживал, да, если мы говорим непосредственно о массах и о народе? В первую очередь Муссолини поддерживала мелкая буржуазия, поскольку тоже как, собственно, частная собственность, да, как ценность. Крупные магнаты, крупные капиталы также поддерживали Муссолини, то есть крупный бизнес. Ватикан поддерживал Муссолини. И, соответственно, аристократия, то есть все, условно, все власть имущие в стране. Что касается, например, крестьянства, что тоже интересно, крестьянство тоже достаточно значительно поддерживало Муссолини, потому что Муссолини изначально еще пришел на лозунги «Земля тем, кто ее обрабатывает».
Ну, так это же чуть ли не коммунистические лозунги.
Вот тут как раз была, да, тонкая грань между как раз-таки, потому что в то время социалисты тоже, естественно, пытались привлечь крестьян, да, в свои ряды, но у социалистов уже была идея сразу именно коллективизма, то есть непосредственно не передачи земли в частную собственность крестьянам, а непосредственно организация, условно, колхозов по-итальянски, да. Угу. А непосредственно Муссолини со своим лозунгом «Земля тем, кто ее обрабатывает», поскольку тогда тоже были различные латифундисты, крупные помещики, особенно на юге Италии, он непосредственно обещал землю крестьянам именно в частную собственность. Поэтому пытался привлечь именно крестьянский электорат. То есть это вот. Поэтому, по сути, левые силы, левым силам симпатизировали только рабочий класс. Остальные в основном все поддерживали, получается, в конечном итоге поддержали фашизм, как вот именно кто-то, вот крестьяне, за непосредственно используя свои интересы, то есть, опять-таки, капитал тоже преследовал свои интересы сохранения и мелкой частной собственности, и крупных капиталов. То есть вот такая вот расстановка сил в тот политический момент истории, она и позволила вот прийти к власти фашизмом. То есть очень часто, да, принято читать, что фашизм — это идеология масс, массовая идеология, да, но по факту, действительно, то есть вот массы, то есть крестьяне, да, поддерживали фашизм, получается, но, например, рабочее движение не поддерживало, то есть, и, грубо говоря, Муссолини, он не делал акцент на какой-то вот именно класс, то есть он говорил о том, что фашизм, условно фашисты, это вот и есть новый класс, да, то есть вот была вот эта идея нации, то есть не было, то есть фашизм — это фашистская партия, не была для какого-то определенного класса. То есть, как бы сейчас сказали политические обозреватели, такая как catch-all партия, то есть партия «хватай всех», условно, в политическом, если определении. То есть такой некий популизм, условно, в тогдашнем выражении. Муссолини пытался привлечь, условно, все слои, да, но вот больше всего ему удавалось тех, кто вот именно он играл на этих настроениях еще противопоставление коммунизму, то есть борьба за, по сути, частную собственность, сохранение ее.
В современной Италии есть же вот партии catch-all формата?
Ну, на самом деле, в принципе, вот после крушения, после 90-х годов, когда так называемая обрушилась Первая Республика в Италии, и пришли абсолютно новые партии, абсолютно новые лидеры, абсолютно переформатировалась политическая система, то многие пишут о том, что в Италии вообще сейчас стирается грань, такое размежевание между правыми и между левыми. То есть существуют какие-то реперные точки, да, по которым партии выражают свою позицию, но вот такой вот четкой грани, правой и левой, она, в общем-то, отсутствует. То есть это и сейчас проявляется, например, в нынешнем правительстве, да, где у нас есть и левые силы сотрудничали с правыми силами. То есть вот когда был союз, условно, движение пяти звезд с Сальвини, да, то это был такой некий политический оксюморон в том плане, что Сальвини все-таки у нас стоит на позициях именно правых, да, изначально, а Ди Майо стоит на позициях левой партии. Вот они вместе были в правительстве, но непосредственно потом история показала, что этот союз распался. Но, опять-таки, возможно, не из-за того, что они не сходились по каким-то своим позициям, а по другим причинам, скорее.
Угу. Вернемся в 20-е. Да, да. Из кого формировались вот эти отряды чернорубашечников? Из какого класса там были люди? Это разрозненные? Или это конкретно там вот крестьяне захотели, так скажем, добиться чего-то большего?
Из низших слоев, да, но вот какого-то конкретного класса не было. То есть кто примкнул, тот примкнул, условно. То есть тут не было какого-то
даже
упора.
Даже требований никаких не было?
На класс.
Или требование было идти до конца за свои идеалы?
Требования, опять-таки, вот эти настроения именно были возрождение нации, возрождение величия Италии, то есть включение Италии в узкий круг великих держав. То есть вот эти настроения вот именно такого возрождения, да, то есть...
Но они понимали, что вот за это возрождение они готовы применить силу там против своих же сограждан, да, и так далее?
Ну, тут, во-первых, сложно сказать, кто что понимал, поскольку, опять-таки, не было прецедентов, да, то есть тут такая некая...
А когда шли на Рим, разве не было каких-то стычек?
Ну, это был такой постоянный процесс, да, борьбы, то есть, но в целом никто не представлял, что это в конечном итоге станет диктатурой, да, с достаточно такими-то жесткими правилами, устоями, то есть, но... То есть была борьба, да, но... Что это, во что эта борьба в конечном итоге выльется, конечно, никто не представлял. То есть это...
Ну, как обычно, то есть люди идут за светлым будущим, а потом на выходе получается не такое светлое, да? Это будущее.
Ну, изначально казалось, что светлое, наверное, особенно вот после победы, отвоевания победы в Эфиопии, то есть Муссолини, во-первых, после победы в Эфиопии объявил о том, что Италия становится империей, начался новое летоисчисление со дня, значит, прихода фашизма к власти, везде опять-таки... отсылки происходили к прошлому, то есть вот именно к Муссолини как продолжатель Великой Римской империи, и вот это возрождение Великой Римской империи, это как вот тоже один из лейтмотивов именно правления Муссолини. То есть вот это вот играл на чувствах, по сути, вот такого национализма, да, и именно вот былого величия, возрождения былого величия страны. Опять-таки, да, необходимо учитывать, что Италия у нас молодое государство, то есть вот буквально вот оно только вот, только родилось, да, и вот... Поэтому были такие настроения. И, кстати говоря, одно из тоже достижений Муссолини, которое ему приписывают, то, что итальянцы наконец-то, во-первых, более-менее начали говорить на одном языке, поскольку, да, Италия — это у нас такая лоскутное одеяло, страна диалектов, и многие, да, ну, даже, условно, даже сейчас, да, если ты будешь говорить на севере Италии на сицилийском диалекте, то вряд ли тебя поймут. И, опять-таки, у Муссолини была идея именно создать вот эту Италию, и она, например, воплощалась непосредственно в том, что было предпринято большое строительство железных дорог, по-моему, даже оплачивались непосредственно поездки, путевки для посещения различных мест Италии, чтобы, грубо говоря, итальянцы поездили бы по стране и узнали
друг
ее,
с
да,
другом и непосредственно с местными вот... реалиями.
Да, 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 да. Потому что Берлускони любит говорить о том, что он тоже научил итальянцев говорить по-итальянски с созданием телевидения, но вот Муссолини в некотором роде тоже научил итальянцев говорить.
Сейчас паузу сделаем, после нее продолжим. Елена Маслова, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО, кандидат политических наук, сегодня у нас в гостях.
Спутник Эрудита.